Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Ах, как много утрачивается из того, чему ты доверился, чем восхищался в детстве, юности и былой обобранной до нитки молодости, говорил советский российский писатель Виктор Астафьев. В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о том, как меняется предпочтение в литературе с возрастом. Вместе с выпускающим редактором «Спутник Кыргызстан» Вадимом Осадченко. Вадим Саныч, рада вас видеть.
Привет, Оксана, взаимно.
Вадим Саныч, ну, прежде, наверное, чем предметно разговаривать о теме нашей сегодняшней беседы, нужно, наверное, пойти к началу и поговорить о том, как меняется отношение к чтению в целом. Потому что если окунуться в наши детские воспоминания, то чтение сопровождало нас прямо с самых юных лет, когда нам рассказывали сказки, колыбельные. Мы вместе с родителями разглядывали какие-то картинки и начинали учиться читать, складывая слога. Чтение было чем-то магическим, наверное, приятным, таким погружением в другие миры и своеобразным приключением. Но потом, когда мы уже сели за школьную скамью, это превратилось в повинность, когда нам давали огромные труды и заставляли за выходные, которые хотелось бы провести, наверное, на детской площадке, прочитать сражения и описание баталий. Я сейчас говорю, конечно же, про «Войну и мир». Да. Тогда это стало чем-то не очень приятным. А вот сейчас, когда мы шагаем к рубежу 4-го и 5-го десятка, как вы думаете, что для вас чтение?
Сейчас чтение для меня — это потребность, которой я сам себя лишил в какой-то момент и пытаюсь себя вновь заставить читать много. По разным причинам тебе все время кажется, да, я не знаю, наверное, на это действует, конечно, наша окружающая действительность, что на тебя сваливаются там все время какие-то новости, еще чего-то там по работе, ты все время, я, по крайней мере, все время сижу в этом гаджете, и я не могу выйти часто из этого состояния информационного для того, чтобы просто почитать свое удовольствие. Поэтому делаю это сейчас по ночам. Вот. По крайней мере, я себя заставил. И это действительно большая разница с тем, что было в детстве. То есть в детстве я читал прям не то, что в запой, прям взахлеб, да, подряд, много. И, конечно, в этом заслуга родителей, которые, отца в первую очередь, который мне давал книги, которые он считал... Ну, наверное, он давал мне книги, которые он любил сам в детстве, да, вначале. Вот. И он все время мне рассказывал какие-то предыстории для того, чтобы меня заинтересовать. То есть сначала он мне давал, я помню, какие-то серии, там, например, про индейцев, да. Тогда индейцы в нашем детстве, это было... Это был тоже другой мир.
Так это супергерои были, насколько я понимаю, как сейчас у молодежи.
Да, это был другой мир, он был полон действительно приключений, вот этих отважных людей, у которых такой жесткий быт, они выживают все время, и я очень любил. И после прочтения там серии каких-то книг про индейцев, там, например, в течение года, я помню, там какой там это был класс, там первый или второй, он мне... Сам шил костюм индейца для Нового года, да, и там назначал меня индейцем, давал мне какое-то имя. Я приходил на новогоднюю елку в этом сумасшедшем костюме, сделанном руками папы. Неизменно побеждал в конкурсах там классных там на лучший костюм, потому что вокруг все были зайчики и
снежинки,
да, в основном. Вот, все мне завидовали. То есть у меня был всегда полный комплект, да, это не то, что там был там просто там костюм. То есть если это индейец, он мне делал лук, томагавк, там вот этот головной убор с перьями, сидел там, красил эти перья. Ну, то есть все было по-настоящему. Потом была серия там каких-то морских приключений про пиратов, там, начиная от острова Сокровищ, там, Одиссея, Капитана Блада, еще чего-то. И он мне делал там к концу года костюм пирата, и я там был пиратом. То есть у меня это все время было не просто, да, он умел вовлечь в это дело и рассказывал все время какие-то дополнительные истории, какие-то байки, может быть, еще что-то. И мне это безумно нравилось. И так я втянулся в чтение, и потом я... уже читал там все подряд. И я помню даже тот период, когда он поругивал меня за то, что я сам брал книги, которые, на его взгляд, мне было еще читать рано. То есть у нас как было? У нас в одной комнате был большой стеллаж книжный, и там были такие скажем так, популярные книги. И был его шкаф, в котором тоже стояли книги, и там были или какие-то букинистические издания, или там были какие-то, ну, тоже одно и то же, редкие издания, какие-то, которые он там сохранил там с детства, да, они там уже так разваливались, да, и он поэтому говорил мне: слушай, вот эту книгу я тебе не дам, вот это одно и то же, вот тебе «Три мушкетера» не вот эти, а вот эти. И это безумно мне не нравилось. Я хотел читать вон ту книгу с желтыми страницами, у которой страницы вываливаются. Там были какие-то классные картинки, я помню тоже, а в этой в простой не было. И вот так, наверное.
Умели вам продавать, вы знаете?
Умели продавать.
Это прям лучший маркетинг, мне кажется, нужно сейчас поучиться родителям о том, как прививать интерес. Но вы знаете, у тех, у кого больше времени, они сейчас могут, наверное, прочитать Толкина, надеть острые ушки и отправиться на какой-нибудь конвент. Так
да.
Что не только ребенка можно позволить себе нарядиться в индейца или пирата. Но вы сказали, что сейчас все-таки из-за того, что огромный информационный поток, мы, в принципе, вынуждены, будучи журналистами, находиться в нем и... Зачастую время для чтения и для своего личного удовольствия остается все меньше и меньше. Но вы себя заставляете. А когда это все-таки происходит, вот это удовольствие от чтения или возможность погрузиться, знаете, отключив свой разум от каких-то бытовых дел, случается ли это волшебство все еще?
Случается, но, конечно, не на 100%. Да? То есть читаю я сейчас с другим ощущением. То есть я читаю сейчас, как сказать... Я, наверное, так не фантазирую и не погружаюсь, как в детстве все-таки. То есть читаешь практически любую книгу, насколько бы она ни была там фантастична, выдумана и описывала бы какой-то другой мир, может быть, все равно исходя из точки зрения себя сегодняшнего. И, наверное, в этом основная особенность чтения во взрослом возрасте от детского. В детском возрасте, наверное... Ты представляешь, когда читаешь, что рано или поздно ты окажешься в таком мире, да? Побываешь, по крайней мере. И поэтому ты туда погружаешься. Сейчас ты понимаешь, что ты там не будешь, и ты там не был. И поэтому читаю любую книгу, я не знаю, как реализм какой-то, да? То есть, ну окей, да, вот там вот так происходит. Ну да, и начинаешь искать какие-то... вещи, именно применительные к себе сегодняшнему, насколько это полезно, ты думаешь, вот читать вот эту книгу, она, я чего из нее могу вытащить?
Прикладную пользу ищете во всем.
Да, наверное, да.
Вот этой книжкой хорошо стол подпереть, а то вот качается. Может быть, даже и такое в голову приходит. Слушайте, вы просто ребенка в себе уже... Вы выросли и, видимо, перестали мечтать, а вот и не ждете, что кролик позовет вас в какую-то кроличью нору, где вы увидите там...
Ну вот книги, кстати, использовать в качестве подставки или чего-то, вот это мне отец строго-настрого в детстве запретил. То есть он именно, кроме того, что привил любовь к чтению, он именно мне объяснил, что книга — это... Ну, такой сакральный предмет, который, вот он именно, в нем сокрыто что-то, там, знание, еще что-то. И поэтому с ней обращаться нужно очень бережно. И даже я когда пробовал есть и читать, а тогда же этот процесс был бесконечный, то есть ты действительно читал, потом тебя заставляли есть, даже при наличии какой-то подставки специальной, он очень был против и говорил, что так нельзя, ты сейчас вот тут испачкаешь пальцы, перевернешь страницу, она испачкается, то есть до таких моментов. У него, кстати, был свой экслибрис, где там была библиотека Осаченко, он каждую книгу себе пропечатывал, у него был каталог, и он там в нем все вносил, если кто-то спрашивал, он открывал такой, да, вот такая книга, издание такого-то года. Он очень этим гордился, очень... Этим был увлечен, сдавал макулатуру, я помню, для того, чтобы получить какие-то книги, там просил друзей, ему все привозили, искали. И это действительно очень хорошая библиотека. И я когда делал ремонт, у меня была мысль, я стоял и думал, так, а что я сделаю с этими книгами, с этого стеллажа? Он, когда переехал в другой город, он взял с собой свои книги любимые, а часть оставил мне. И я думал, ну, наверное, сложу в какие-нибудь коробки. И потом в какой-то момент я подумал, нет, я все-таки сделаю, наверное, стеллаж книжный снова, другой, потому что, ну, как-то я не могу. И я сделал этот стеллаж, поставил книги, и это вот, кстати, дало какой-то мне дополнительный новый пинок, что я снова стал читать. И я стал читать книги, которые, например, он мне давал в детстве, или которые я брал во взрослом возрасте, мне не понравились, а тут, когда ты их перебирал, протирал, ставил на книги, ты такой, о, ничего себе, чего есть, а я же и не думал, что оно есть у меня. И я беру их теперь, там какая-то классическая литература, еще чего-то, и снова начинаю читать и понимаю, что вот, наверное, да, сейчас я понимаю, что там написано. Потому что многие вещи в детстве мне были непонятны, не нравились. И, то есть, я вот мог в детстве взять, да, и закрыть непонравившуюся книгу. Потому что сейчас я все-таки пытаюсь найти, дойти до момента, мне все время кажется, что где-то ближе к концу или к середине там что-то есть, и поэтому сейчас я заставляю себя читать все-таки, если я уже взял ее книгу, то читаю. И это именно, ну, это та самая мотивация, которая просто меня заставляет читать, да, потому что я знаю, что если я буду делать так, то тогда я очень быстро брошу читать, потому что я подумаю, да ну, ничего интересного в новом нету, не буду. И все. А вот поэтому я заставляю себя все-таки прочитать какие-то вещи.
Но мне кажется, все-таки нужно бросать, потому что если книга не зацепила, то удовольствие как раз от чтения, конечно, вы и не получите.
Да.
Мне мама так же, как и вам, отец всегда подсовывал какие-то книжки, говорил, что это по возрасту, это тебе понравится, тоже умела продавать, рассказывал какие-то предыстории. Ну и привила мне, конечно же, любовь к чтению, благо в моем детстве не было таких возможностей, как у современных детей, отвлечься на какие-то игры, гаджеты и всевозможные развлечения, то есть это либо мультики, либо книга. И когда в воскресенье утром мультики заканчивались, начиналась «Грань-гармонь», то я уже шла к книжной полочке. Мама тоже действительно очень любила чтение. К сожалению, в отличие от вашего отца, она не составляла списки, и книги очень часто не возвращались к нам домой. Это большая проблема советских людей была. Она просто потом не могла вспомнить, кому она их отдала. И иногда они возвращались в очень печальном состоянии, и после этого мама сказала, что все, этот человек у нас в черном списке, больше он никогда книгу не получит.
Я помню, как я в школе отдал однокласснице книгу «Мертвые души» Гоголя, когда мы ее проходили. А для меня, ну, она была книга «Мертвые души», да? Я прочитал, она говорит, слушай, дай мне тоже почитать. Я дал, и эта книга там сгинула. И отец, когда обнаружил эту пропажу, он мне говорит, слушай, где книга? Я говорю, да я вот дал почитать, и там что-то она потерялась. И он говорит, ты вообще понимаешь, там издание там 47-го года, это же там раритет. А для меня не было такого понятия, ну, книга и книга. И я отдал, и я помню, да, что папа очень сильно расстроился тогда.
У нас даже дома сохранились, когда мама рассказывала еще в ее уже молодости, когда была какая-то запрещенка, и это такие небольшие листы, ну, не А4, возможно, чуть поменьше, чуть ли не рукописные или какой-то печатной машинки, уже выцвевшие тексты, и это вот передавалось ночами, она вот последним человеком осталась, у кого эта книга задержалась. И она хранила это вот прям действительно до конца. И меня поражало такое отношение к книгам. Сейчас у меня дома небольшая полочка с книгами. Вот хотелось бы перевести разговор, наверное, в сферу отношения, как вы сказали. Вам привили действительно очень бережное отношение к книгам. Моя мама, в принципе, точно так же относилась, что дало мне определенный пример. Но я сейчас из-за того, что мир, наверное, шагнул вперед, у нас куча возможностей, и читать ночью с фонариком мне уже не кажется таким романтичным. Я понимаю, что поход к врачу мне потом обеспечен, и очки пропишут обязательно. Я предпочитаю сейчас сделать меньше яркость экрана и читать спокойно, сделать закладки там. Это очень удобно.
Да.
И не хочется, знаете, просто чтобы эти книги пылились. Они у меня сейчас для того, чтобы ребенок вот ходил и перетаскивал, и просил меня что-то вот зачитывать. Может быть, по крайней мере, для меня нет, но для вас... Вот наличие этих книг дома, когда они находятся у вас перед глазами, помогает, как-то, знаете, обратиться к литературе. Это вам что-то дает? Вот?
Конечно. Нет, я говорю, я поэтому их и сохранил, потому что я понял, что если... У меня есть эта читалка электронная, я в ней тоже читаю. То есть я не отношу себя к людям, которые говорят, вот, надо только книжный вариант.
Бумага читать. Пахнет иначе,
да,
конечно.
Да, да, да. То есть я чувствую разницу, я понимаю, в чем там прелесть, но как бы я не экстремист, да, говорить, что ну вот там. Мне кажется, читаешь и читай. Вот, хоть на, не знаю, на конфетной бумаге там будет там написано чего-то. Тем более, я, кстати, еще успел зацепить такое понятие, как самиздат. Да, то есть, когда люди делились книгами, напечатанными на печатной машинке. Поэтому для меня как бы не обязательно, чтобы у книги был какой-то там понятный формат. Главное, чтобы была информация, которая... И там были обычные там желтые там какие-то листы бумаги там для машинописи. То есть, все с этим нормально. Да, наверное, это как-то меня подстегивает. Ну, и знаете еще что? Наверное, я, когда смотрю на них, мне кажется, что у меня что-то есть из материальное, да, из того, что вот оно со мной. Вот, наверное, это книги. Потому что все остальное ты можешь как бы, ну, заменить легко. Там, да, понятно, там телевизор, мебель, там что угодно. А тут ты смотришь и думаешь, блин, как классно, у меня еще есть возможность чего-то там узнать новое из того, что стоит на этой полке.
И сколько из этих книг не читаны? Просто я знаю очень много людей, у которых большие стеллажи, и они просто используют это как возможность гипотетическую, да, когда-нибудь к ним прикоснуться. Но проходят года, десятилетия, а они так и не читают эти
вот
книги.
Это тоже интересный момент. Когда я это все расставил, то есть там, например, там есть какие-то издания, там, знаете, Стендаля. Ну ладно, Стендаль еще ничего. Я его помню тоже там и по университетским годам, и даже в школе там мы читали. А вот, например, Ромен Ролан, да, и там 12 томов. Я, честно говоря, не помню, чтобы и отец-то их открывал. И мне... А это какое-то издание, которое тебе давали вот в свое время за сдачу макулатуры определенного количества килограммов. И вот он у меня там сейчас стоит, но так как книги-то новые все равно покупаешь, и вот они сейчас не помещаются. И я уже пришел к тому, что я сейчас хочу найти время, когда я то, что точно не нужно, и то, что я точно, наверное, никогда не прочитаю. Ну вот я знаю, что я не буду читать, наверное, Ромена Ролана. И 100% я хочу на его место поставить что-то другое. Потому что, мне кажется, это тоже очень... я стал думать так, что я понимаю, что это очень важный момент уметь обновлять вот эту библиотеку, да, заменять место ненужных, ну как ненужных, да, ну неинтересных тебе книг на что-то более интересное. Я стал чаще меняться с друзьями поэтому. И есть какие-то книги, которые я прям специально беру, я ее купил, прочитал, и вот мне ее не жалко отдать, если ее кто-то там потеряет или замылит. И поэтому я смело отдаю, если кто-то просит, и не вспоминаю потом про нее. То есть мне кажется, это нормально, потому что точно так же, как вот самиздат бродил из рук в руки, мне кажется, что сейчас вообще такое время, что любая книга, ну, она не должна, действительно, она не должна стоять, да, как говорят, вот машина не должна стоять в гараже, она должна работать. Так и книга. Чем больше, наверное, рук она пройдет, тем лучше. И почему, наверное, у нас возникло такое, и у наших родителей отношение к чтению. Я понимаю, почему раньше относились к книгам таким образом бережно, потому что это был дефицит. Дефицит информации. Да? И если книга к тебе попала, то ты к ней относился. Ну, это все, ко всему такое было отношение. Да? Там от фаянсовой чашки до всего, что угодно. Но, может быть, это и сыграло действительно положительную роль как-то. Поэтому сейчас при тех возможностях книгопечатания, которые на самом деле сейчас мы наблюдаем вокруг себя, главное это все-таки, наверное, информация. Есть издания, тоже делают дорогие, красивые, там на какой-то белой рисовой бумаге. Но вот они действительно сделаны для чего? Для того, чтобы ты их поставил на полку, и они там красиво стояли. И многие люди действительно их покупают именно для, только для этого, да, не доставая вообще. Поэтому у меня вот двойственное отношение к таким изданиям. То есть, может быть, они и нужны, а может быть и нет.
Знаете, как раз, мне кажется, вот тот дефицит, который был в советское время, и приводил к тому, что книгу дочитывали до конца, независимо от того, насколько она была скучной или неинтересной, потому что деньги уплачены, силы вложены, поэтому нужно все-таки дойти до конца. А сейчас, когда есть, безусловно, преимущество приобрести книгу вот буквально сразу после выхода, вы можете даже предзаказ сделать, и в день выхода она сразу окажется либо у вас на планшете, на вашем девайсе, и вы в тот же вечер сможете уже познакомиться с новым произведением любимого автора. И это немножечко как-то, знаете, наверное, портит читательское удовольствие, потому что вы можете в любой момент как раз закрыть эту книгу и избавиться от нее, или передарить даже кому-нибудь отдать. И как раз вот то разочарование, наверное, от новой литературы очень часто, по крайней мере, меня приводит к тому, что вы возвращаетесь или ностальгируете по тому читательскому удовольствию, которое было у вас в юношестве или в детстве. И возвращаетесь к литературе, которая произвела на вас какое-то впечатление. Для меня это, безусловно, Беляев с его фантастикой, потому что когда девочки, наверное, любили читать какие-то романы про принцев и принцесс, я обожала приключения. Я была как раз тем ребенком, который, наверное, хотел оказаться на острове затерянных кораблей, увидеть голову профессора Дойля, Для меня вот как раз это была та магия, та сказка, в которую хотелось возвращаться. И я уже, шагнув далеко за 30 лет, я вернулась к этим книгам, к этим произведениям, и они оказались все так же прекрасны. Потом я подумала, что стоит, наверное, обратиться и к школьной литературе, которую нас заставляли читать, и это было вымученное чтение с кровью, потом и слезами. И сейчас, по крайней мере, я могу это читать, но не то чтобы с удовольствием, потому что достоевские персонажи, они, персонажи Достоевского, они стали более понятны. Если раньше вы думали, кто эти люди, я не встречу их на улице, то сейчас вы понимаете, что они сейчас уже живут рядом с вами. Вы их встречаете каждый день. И вот тот опыт, наверное, который вы приобрели с годами, он дает вам возможность как-то иначе посмотреть на тех персонажей, которые вам казались раньше ну, просто нереалистичными. Как часто вы возвращаетесь к тому, что вам нравилось, может быть, или вот как мне приходилось читать из-под палки, и как вы смотрите сейчас на тех персонажей и на те истории? Что-то поменялось в вашем восприятии?
Каким-то книгам я, безусловно, возвращаюсь, знаете, не для того, чтобы прочитать ее, например, целиком. Какие-то произведения, которые я в детстве очень любил, я иногда просто достаю эту книгу, на любом месте открываю и начинаю читать с этого места. Потому что я сразу могу вспомнить, что там было до этого, что будет дальше. Но это вот просто именно такое чтение. То есть мне не нужно ее начинать читать сначала. И это, кстати, вот приносит именно какое-то удовольствие и даже, наверное, умиротворение. Вот именно такой способ чтения таких книг. Если говорить о классике, которую там мы читали в школе, то да, опять же, ты по работе сталкиваешься с какими-то вещами, которые тебя наталкивают на какие-то мысли, рассуждения, на разговоры с самим собой, может быть, даже там на разговоры там, с друзьями, приятелями, и ты вспоминаешь, что где-то ты это слышал, где-то ты это читал, где-то ты это видел, начинаешь вспоминать, вспоминаешь, что да, например, вот это был... было в Достоевском. И достаешь и думаешь, блин, а я ж ничего не помню, потому что я тогда вообще ее там не прочитал. Или прочитал очень быстро, ничего не запомнил, мне нужно было написать сочинение. Это, кстати, мне кажется, заставлять читать нас в школе сочинения по прочитанным книгам было, на мой взгляд, хуже, чем то, что нас не могли научить эти книги читать. Потому что от тебя требовалось точно передать в книге то, что написано было в хрестоматии школьной. И все. От тебя не требовалось понять что-то больше, что-то глубже или вообще высказать какое-то свое мнение. Вот как там написано, но, грубо говоря, своими словами. Я помню вот такие задания, да. И мне кажется, вот это еще убивало любовь к чтению, потому что не было сверхзадачи что-то найти в этом издании. А сейчас... тебя никто не заставляет, тебе не надо ничего писать по этому произведению. Ты можешь просто прочитать, можешь пойти, рассказать друзьям, слушайте, прочитал вот это, удивился, не помню. А можешь и не говорить на самом деле, можешь просто подумать, о, ничего себе, я же действительно сам живу в такой реальности. Очень интересно.
Вы знаете, благодаря таким людям, как вы, которые, возможно, не прочитывали то, что задавал учитель литературы русского языка, маленькая Оксана заработала свои первые деньги, потому что могла писать сочинения не только себе, но и тем, кто получал тройки и двойки. Так что для кого-то неудача, а мне, в принципе, было приятно изложить одну версию, а потом совсем другую. Это такая, наверное, была первая практика класс. Журналистики. Так что очень повезло. Но, как вы сказали, это, наверное, тоже элемент обучения определенный. Не зря же родители давали нам те или иные книги, и Министерство образования выбирало для прочтения там «Мастера и Маргариту», который вообще, конечно, был абсолютно непонятен в том возрасте, но я восхищалась тогда Маргаритой, ее рвением. И когда не так давно я перечитала вновь это произведение, Воланд, конечно, также дьявольски очарователен, а вот на Маргариту я посмотрела совсем другими глазами. Я подумала, что это истеричная какая-то пубертатная девушка, которая врывается в квартиру бедного Латунского, который свою работу выполнял, и устраивает там погром. То есть я уже смотрю на нее с точки зрения матери семейства, которая подумала, вот сейчас его жене это все убирать. Потому что какая-то истеричная женщина прилетела, тут посуду разбила и в ванной затопила всю квартиру.
У меня, знаете, у меня был похожий случай, причем это было как раз в школьные годы. По-моему, это было произведение «Как закалялась сталь». Угу. Я могу ошибаться, но, по-моему, оно. Может быть, еще «Мать Горького», но вряд ли. Скорее всего, это «Как закалялась сталь». потому что я ее, естественно, не перечитывал. Сейчас ее, кстати, хотят, я вот слышал, опять школьную программу ввести, но да бог с ним.
Бедные дети.
И там был момент, когда этот паренек работал в столовой там, или в ресторане. В ресторане, скорее всего. И туда приходили есть люди из более из другого социального класса. И я помню, как он кому-то говорил, вот этот там буржуй, там, скажем, да, вот он, этот толстосум, он сюда приходит, ест, что хочет, а я за ним тарелки мой или там вилки. И я помню, что это меня тогда поставило в ступор. И я помню, я пришел к Вапе и говорю, слушай, а он же там делает, ну, занимается своим делом, работает. А что он ругается-то? Ну, кто-то пришел, поел, ты, твоя работа мыть. И отец сказал, слушай, это сложный вопрос. Ты на него сам потом когда-нибудь сможешь ответить. Но в целом мне нравится, что ты задаешь сам себе такие вопросы. И вот я помню прям этот момент, действительно. То есть, как, и, наверное, это хорошо, когда ты можешь прочитать чего-то и критически заметить, что среди прочего... Ну да, это была книга, которая, грубо говоря, ее задача была там разжигать классовую ненависть, да, в определенном историческом периоде. Да, но я-то ее читал уже в другое время, и поэтому мне это было непонятно. Хотя еще не наступило время... вот этого капитализма, где каждый прям говорил, что вот я занимаюсь этим делом, и все. Это еще был такой очень переходный период от этого социализма. Но, тем не менее, вот это непонимание у меня тогда возникло. Это то, вот о чем вы говорите, да, что ты начинаешь смотреть или сразу, а сейчас так тем более, да, на героев книг по-другому. Вот я, например, очень оценил во взрослом возрасте какие-то моменты из книги «Малыш и Карлсон». И я в какой-то момент для себя прочитал и думаю, так она ж вообще не детская книга.
Абсолютно.
Там ничего там детского нету. Они там ставят какие-то вопросы, решают какие-то... Иногда Карлсон ставит какие-то философские проблемы. Вот с этой конфетой, я помню, там три конфеты, как их на две поделить. Ладно, сейчас я одну съем, у нас останется две, и мы поделим их поровну. Одна большая, другая маленькая. Какую ты возьмешь? Я возьму там... большую. Ну, хорошо, но ты берешь первый, и помни, что если тот берет первый, тот берет себе самое меньшее. Малыш пытается хитрить, говорит, ладно, сам бери первый. Он берет большую, Карлсон съедает. Малыш говорит, как же так? А тот говорит, ну, ты хоть, если бы ты брал первый, ты же бы взял маленькую, да, но она тебе и осталась. И я понял, что это совершенно, и, может быть, через именно такие моменты нас в детстве... не учили, то есть ты этого тогда не понимал, но эти вещи, они закладывались и как-то, может быть, в какой-то момент срабатывали. То же самое я помню с мультиками в детстве, потому что наверняка их делали, ну, взрослые люди, и это, наверное, тоже очень сложно сделать для того, чтобы ребенку объяснить какие-то вещи. Ну, то есть вот то, что сейчас показывают, да, там очень все понятно. То есть для этого возраста там с угуканьем будет там что-то двигаться, для этого возраста там с какими-то там первыми звуками, буквами, а вот здесь там будет там, я не знаю, там вот этот синий трактор. И все понятно. А тогда мультики же выпадали рандомно в телевизоре. Ты никогда не знал, что там тебе покажут.
Иногда это были жуткие вещи.
Иногда это были жуткие вещи, да. И ты вынужден... Я помню, как однажды мы поехали в летний кинотеатр, в вагончике в таком был. И там показывали... «Три толстяка» мультфильм. Я в ступор впал, потому что... И я вот не понимаю, а как это проходило? Вот люди сделали такой мультфильм, да? Они же как-то проходили там какие-то там комитеты по кинематографии, какие-то там рецензии получали, разрешение на выпуск. И я понимаю, что все было так неоднозначно. То есть ты мог нарваться на человека, который мог очень яркое и красочное что-то зарубить, да? А допустить... на экраны вот это. Для чего? Что они пытались нам наше психологическое состояние проверить наше или сломать его наоборот. Очень странно, да.
Ну вот сказки как раз это, наверное, то, что должно быть, в принципе, универсальным, потому да. что их все-таки читают родители, им тоже должно быть хоть как-то интересно. Вообще, если вспомнить «Незнайку на Луне», то я не уверена, что детям, возможно, будет это прям крайне интересно читать. Это прям вот чтиво для взрослых. И если вы с ребенком возьметесь почитать это, я лучше рекомендую вам взяться и перечитать это своим супругом. Очень много интересных, веселых вещей увидите. А вот классика такая, как «Маленький принц», по крайней мере, мои подруги, у которых дети повзрослее и способны адекватно еще понимать эту историю, им «Маленький принц», знаете, кажется скучным. Я, конечно, понимаю, что выборка не репрезентативная, но, тем не менее, эта история, она очень медитативная. Она же для скучающих взрослых, где каждый, вот, наверное, вспоминает, как вы, возможно, Вадим Саныч, что когда-то еще верили в то, что можно летать, что лис с вами будет разговаривать, что роза не будет на вас дуться. И можно в это поверить еще, на самом деле. А вот дети, так как произведение достаточно глубокое и, мне кажется, для более взрослой аудитории, воспринимают его чуточку иначе. Но тем оно, возможно, и прекрасно, что вы отчасти запомните, сможете себе представить какую-то историю, а уже во взрослом возрасте взглянуть это с тяжелым грузом прожитых лет и посмотреть на него чуточку иначе.
Да, я помню этот день, когда мне отец дал «Маленького принца» почитать, рассказал предысторию о том, что автор, ее летчик, и он погиб на войне, и вот это... И дал мне эту книгу... И она мне тоже не понравилась, честно говоря, в детстве. И я думал потом, почему. Мне был непонятен и прямо противен мир одиночества. Я не мог себе представить, как можно быть одному. Да, как можно быть без друзей. И на меня эта атмосфера... оказывало прям удручающее действие. И я прочитал. И причем вот эти рисунки, которые...
Экзюпери
сам нарисовал, да. Я прям не мог их тоже воспринять, потому что мне они казались тоже... Ну, пугали меня, наверное, скажем так. И поэтому я ее прочитал, эту книгу, абсолютно без какого-то удовольствия. Отец меня потом спрашивает, ну, чего тебе, как? И я говорю... Я не понял, мне жутко. И он говорит, да ты что, это же, ты хоть понял там, про что книга? Я говорю, да я понял, наверное, про что она, но это не мое. И поэтому, когда вокруг меня тоже все говорят, вот моя любимая детская книга «Маленький принц», я все понимаю. Я понимаю, что в ней зашиты важные вещи, но, конечно, надо, наверное, уметь ее... рассказать. Мне кажется, ее нужно рассказывать, ее не нужно читать. Ее нужно или хотя бы вслух читать кому-то, или пересказывать. Потому что самому читать там в детстве, я уверен, тем более сейчас, вообще сложно ребенка какого-нибудь заставить. Я вот помню, недавно, год назад, племяннику жены дал «Остров сокровищ». Он полистал и сказал, чей это? Я говорю, да ты что, это там пираты, вот это там... А он, естественно, он уже видел там «Пираты Карибского моря» и все что угодно, да? Что он там для себя может открыть и увидеть? Там действительно, по сравнению с этими блокбастерами, экшена вообще нету. А для нас это было не то, что экшен, это была вот метавселенная, да, как сейчас принято говорить. Ты просто там был и существовал, и переносил это на свою жизнь. «Маленький принц» мне, да, знаете, не понравился. И я не могу сказать, что он до сих пор моя любимая книга. Я люблю из него говорить, как все люди, цитаты, да, теперь там, вот, мы да, в ответе за тех, кого приручили.
Любовь — это когда вы смотрите не друг на друга, да, в одном направлении.
Да, да. И все. Но теперь-то я ее, конечно, как сказать, я ее больше не перечитывал, но я помню, о чем она. И я понимаю, что, тем не менее, даже тогда, когда я ее прочитал и мне не понравилось, какие-то моменты в меня, наверное, запали. Ну, скажем так, какие-то моральные установки, может быть. Вот, может быть, в этом ее предназначение есть. Не всегда книга должна прям вызывать восторг, а оставить какие-то, просто закинуть какие-то ростки чего-то, которые, может, со временем только прорастут в тебе.
Ну, у вас они проросли в виде того, что вы больше к этой книге прикасаться не хотите.
Ну,
я
да.
Помню, мы с вами обсуждали другого любимого писателя, и, кстати, эпизод этого подкаста можно найти на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио». Мы обсуждали выдающегося писателя, гения малой формы, и зовут его О. Генри. Одна из моих любимых книг — это «Горящий светильник». И раньше, будучи 20-летней девочкой, я правда так считаю, когда я читала эти рассказы, они действительно казались мне смешными. Я могла улыбаться. Это такое чистое веселье. Это радость после прочтения каждого рассказа с неожиданным поворотом в конце. Оно приносило действительно, ну, прям настоящее удовольствие. Сейчас же, когда я скачала эти книги, эти рассказы в телефон, обратилась к ним, и мне стало так грустно, когда я поняла, что вот за этой комедии скрывается такая трагедия жуткая, когда влюбленные продали все самое ценное, что у них было.
Да.
И оказались почти ни с чем. Когда бедный бомж Сопи пытается как-то переждать зиму, и когда уже передумывает, все-таки оказывается в тюрьме. И мне перестало быть это забавным. Это вот тоже, наверное, тягость возраста определенная, когда то, что вас смешило сейчас, вы понимаете, что это просто беспробудный свет такой, и не хочется, знаете, туда возвращаться. Стало очень грустно, когда то, что ты любил раньше, оно как-то вот стало серым. Вот у вас с какими-то книгами такое случалось?
Вот что. Наверное, в моем случае речь идет о каких-то фантастических рассказах. И, наверное, потому, что то будущее, которое они обещали нам и мне, когда я читал его, оно не сбылось. Наверное, в этом дело. То есть они нам обещали одно, ну, не обещали, а фантазировали о том, что и мы вместе с ними, о том, что мы будем жить вот в таком мире, вот в таком обществе, что нас прекратят заботить какие-то ненужные проблемы, мы начнем там рваться к звездам, исследовать их и там заниматься, то есть, проблемами, уходящими далеко не только за пределы нашего личного круга, но и за пределы нашей планеты. А мы к этому не пришли. Мы как варились, так в этом и варимся. Вот, наверное, вот такие фантастические произведения, да, разочаровали. И я не хочу их перечитывать. Есть, наоборот, какие-то, которые ты можешь открыть, прочитать и понять, что просто не настало время еще. И это тебя как-то примиряет с действительностью. Ну, значит, что еще шанс есть. А есть те, которые ты смотришь, особенно если в них там был описан год, да, там, 2000-е там, годы, там, и ты понимаешь, для тебя тогда это казалось, что да, когда это время наступит, действительно, там, пройдет куча лет, ты себе не представлял себя в этом возрасте. А сейчас смотришь и думаешь, ну да, это не оно, не буду читать, ну, нету смысла.
С другой стороны, может, хорошо, что не сбылось, а то если бы инопланетяне все-таки прилетели с нами знакомиться, это, может быть, не всегда бы положительно закончилось для нас.
Ну,
либо они бы умерли от гриппа.
Да.
На что можно рассчитывать, по крайней мере. И от сказочных миров, наверное, поговорю о том, что пугало раньше. Я как большой любитель фантастики, то есть я даже сейчас зачастую захожу на какой-то букинистический сайт и выбираю именно такой жанр, потому что бытовых проблем в жизни и так хватает, и если уж погружаться в какие-то миры, то фантастические, которые, может быть, не откликаются в вашей реальности прямо сейчас. Я удивилась тому, что, наверное, те фантастические ужасы, которые я читала раньше, они меня сейчас перестали пугать. А вот мастер ужаса, который может написать про обезумевшую собаку, которая набросится на маму, запертую с ребенком в раскаленной машине в жару, или отец-алкоголик, который мечтает стать писателем и сходит с ума, вот это пугает гораздо больше, чем то, что пугало вас в детстве. Какие-то монстры, пришельцы... Что вот какие-то бытовые вещи, которые происходят в жизни, они кажутся просто адским кошмаром. Вот это вот действительно изменилось у меня.
Да, наверное, в этом я соглашусь в этом с вами, потому что те пугалки, которые были для нас тогда, они, как сказать, они были. Их можно было размазать тонким слоем на всех. Да? То есть ты понимал, что это не только для тебя. Страх какой-то, да? А вещи, которые ты можешь переложить на именно на себя, как-то вот этот шаблон положить его на себя и примерить, и тогда испугаться того, что, возможно, будет с тобой или происходит уже с тобой. Да, вот это, наверное, действительно пугает больше сейчас.
Ну, потому что мы разучились, наверное, верить в что-то фантастическое, и вы, наверное, пришельцев уже не ждете. А всякие пугающие новости, к сожалению, сейчас попадаются в сводки информагентств. Вы понимаете, что мастер ужаса как будто списал это все с нашей настоящей жизни, поэтому это пугает больше.
Да, что их ждать-то? То есть, на самом деле, нету смысла их ждать. Приедут. То есть, ты понимаешь, что что-нибудь там изменят-то в твоей действительно жизни. Сложно, я не представляю себе, чтобы они зашли именно ко мне, да, и сказали,
да, их блага просто могут оказать влияние на каждого. Может, они подарят вам такую технологию или избавят от всех болезней, что можно будет есть свое удовольствие сколько хотите и позволять себе всевозможные грехопадения, такие не слишком ужасные, и без ущерба для вашей души.
Вот про фантастические тоже рассказы, мне кажется, очень странно, что в них мало описывались технологии медицинские, которые направлены на улучшение там, здоровья и продолжительности жизни людей. Обычно это описывалось так. Когда все проблемы были решены, и как бы люди там перестали болеть, и вот тогда там чего-то начиналось. И мне кажется, сейчас вот нам этого сильно не хватает. Мы смотрим, как меняется мир быстро, как появляются всякие нейросети, и исчезают метавселенные, появляются, исчезают, еще что-то, там гаджеты, еще. А основные вот эти свои проблемы мы к насущной, мы так и не научились решать. Или научились, но не хотим их делать, вбрасывать их в широкий доступ. И мне кажется, что, может быть, именно от этого наши общечеловеческие проблемы, потому что мы занимаемся развитием не того. Угу. И, может быть, мы издаем в том числе или читаем эти книги.
Знаете, мы в предыдущем подкасте разговаривали с дерматовенерологом Алиджоном Балтабаевым, который рассказывал про книгу Ильи Ильича Мечникова «Этюды оптимизма». И как раз Мечников задавался идеей, чтобы дать возможность человечеству прожить до 150 лет. Но с другой точки зрения рассуждать, наверное, можно о том, что если бы эволюции это нужно было, чтобы мы не болели и жили достаточно долго, то это случилось бы. Скорее всего, это просто невыгодно самой планете, потому что перенаселение... То, как мы относимся к нашей природе, показывает о том, что, может быть, большое количество людей привело бы к ближайшей гибели нашей планеты. Я думаю, наше правительство бы не смогло бы оплачивать не только минимальную пенсию, но, может быть, и никакую. Так что, скорее всего, все, как должно быть, это прям очень грустная сказка для взрослых. И, подытоживая, наверное, нашу беседу, давайте подумаем о том, есть ли какие-то универсальные, может быть, вневозрастные книги, которые, можно сказать, что подойдут, ну, давайте, наверное, говорить не от детей, а от подростков, наверное, и для людей уже, может быть, преклонного пенсионного возраста. Вот что-то бы попало бы в вашу категорию, если бы вы составляли подобный список?
Я боюсь всегда составлять рейтинги какие-то, потому что я тоже давно понял, что, ну, они субъективны, и в этом их прелесть, что они субъективны. Рейтинг кинофильмов определенный, кому-то нравится... определенно, ну, только вот эти фильмы, а кому-то нет. Я думаю, что вряд ли. Ну, то есть, ну, вот раньше такой книгой там была там Библия или Коран, да, то есть там Тора. Вот все знали, что вот это основополагающее, и все там дальше идет из них. И тут же очень сильно зависит от перевода и адаптации. Вот, например, когда я с удивлением для себя открыл, что... книга «Приключения Буратино», которую я читал в детстве, и там мультфильм, и фильм смотрел, в принципе, не имеет ничего, ну, мало общего с оригиналом про Пиноккио. Когда я прочитал оригинал, вот, ну, я понял, да, что там очень много, и понятно почему, да, ну, тоже было такое время. И Гальдони написал детскую Библию, да, то есть там все эти моменты, они есть. И у нас это такой озорник, который просто в своем счастливом детстве проходит какие-то приключения, которые хорошо заканчиваются. А там идет формирование личности именно этого ребенка. Жесткое формирование личности в соответствии тому периоду. И я понял, да, что это... Ну, вот как было прочитать? Какую книгу надо было сначала мне в детстве читать? Эту или ту? То же самое, вот когда я говорил, что мне отец ругал, что я брал там какие-то книги, которые... Я как-то открываю его шкаф, там стоит книга «Приключения барона Мюнхгаузена». А я его читал в детском варианте и думаю, о, а тут она потолще. Думаю, наверное, ничего себе, сейчас я почитаю. И я открываю, читаю и понимаю, что там... Там не то написано, то, что в моей детской книге. А это действительно вариант там, для взрослых, там 18+, был написан Распе. И отец, когда увидел, он говорит, ты что я взял? Сколько мне там лет было? Там 12. Я говорю, ну как, вот Мюнхгаузен же. Он говорит, это не тот Мюнхгаузен. Отдай сюда. И я считаю, что... Ну, была песня. Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу, дьяволу, служителю, пророку. Каждый выбирает по себе с книгами точно так же. Угу. И они могут замещаться, и, наверное, должны замещаться в нас. С тем, как мы взрослеем, с тем, как мы меняемся. Вот в детстве мы любим одну книгу. Чуть подросли, мы, может, вообще ничего не будем любить сейчас читать. Пройдет еще там 5-10 лет, мы снова решим окунуться в мир литературы. Не скажу, Оксана, честно.
Я вас спросила, рейтинг. Потому что, мне кажется, вот наш как раз личный опыт и то, что мы с вами обсуждали в течение беседы, как раз может вывести какой-то общий знаменатель. Мне кажется, субъективно, как вы сказали, да, у всех свои предпочтения, но если говорить про, про фантастику, то все-таки и Беляев, и Айзек Азимов — это, наверное, корифеи этого жанра. Да. И несмотря на то многообразие кинематографических вариаций всевозможных вселенных, если вы обратитесь к их мирам, то вы откроете то, что, я думаю, сейчас вам никакие CGI-эффекты не нарисуют. К примеру, у Айзека Азимова в одной из глав книги, которая называется «Сами мы боги», есть описание инопланетян, которые абсолютно бесформенны, они не общаются, у них нет глаз, они не антропоморфны, и их, в принципе, невозможно как-то описать. Это задача вашего разума — нарисовать себе да. вот этот мир, вот этих существ, которые живут среди камней, и у которых есть сверхзадача как-то обрести, породить новую какую-то субстанцию. Это даже объяснить сложно. Поэтому, мне кажется, вот этот читательский опыт, он будет потрясающим, независимо от того, подросток вы или уже человек, который выходит на пенсию. И, мне кажется, жанр детективов, то Агата Кристи, конечно же, и Артур Конан Дойль, это вне зависимо, в какой возрастной категории вы относитесь, это очень легкое чтиво, которое обычно можно увидеть книжечки с Агатой Кристи или Конан Дойлем в метро, если да. вы едете по Москве или Питеру. Но, тем не менее, удовольствие все равно это достаточно приятное. У вас есть возможность поразгадывать какие-то тайны и загадки и получить от этого еще удовольствие, если вам удалось узнать, что это все-таки был Творецкий, а не кто-то другой.
Да.
То вот мне кажется, как раз вот эти четыре автора, которых я перечислила, они смогут подарить вам действительно удовольствие, независимо от того, сколько вам лет. Вот поэтому
соглашусь.
Я пыталась как-то применить к общему да. знаменателю. В любом случае, Вадим Саныч, я рада, что вы заставляете себя читать, несмотря ни на что. Это же я рекомендую делать нашим слушателям. Вы можете следовать совету Вадима Саныча и все-таки дочитывать книгу, либо последовать моему совету и все-таки бросать книгу и цепляться лишь только за ту, которая увлечет вас настолько, что вы сможете брать ее с собой и за ужин, если вас, конечно, жена или муж не наругает. Обязательно относитесь к ним бережно, потому что, возможно, ваши дети будут перечитывать ее за вами. Так что продолжайте читать, потому что это все еще то путешествие, достаточно недорогое, которое каждый может позволить себе в 21 веке. Вадим Саныч, спасибо вам большое за беседу.
Спасибо вам, Оксан. Я хочу только напомнить вместе с вами, что вы можете слушать подкаст «Между строк» и другие подкасты «Радио Спутник Кыргызстан» на платформах Яндекс подкаст, Google подкаст и на других. Слушайте, если вы вдруг не успели нас оценить в радиоэфире или нет возможности открыть сайт sputnik.kg и послушать, то там вы тоже можете это сделать. Вдруг вы там подписаны. Я думаю, сейчас уже многие люди подписались на эти платформы.
«Между строк»